4. Эти 10-12 шагов привели ее к тому месту, где бетонная дорожка выходила на тротуар. К тому самому месту, где минуту назад пробежал мужчина в спортивном костюме. Она повернула налево, но тут же остановилась. Норман как-то ей говорил, что люди, которые думают, будто они выбирают направление произвольно, например, если ты заблудился в лесу и пытаешься выйти куда-нибудь наугад, на самом деле почти всегда поворачивают в направлении своей рабочей руки. То есть правши идут вправо, а левши влево. Скорее всего, это было не так уж и важно. Но Рози вдруг поняла, что ей просто не хочется, чтобы он догадался, куда она повернула на Вестморленд-стрит, когда ушла из дома. Ей не хотелось, чтобы он оказался прав, пусть даже в такой незначительной мелочи. Вот почему вместо того, чтобы свернуть налево, она повернула направо, в направлении ее нерабочей руки, и пошла вниз по склону холма. Когда она проходила мимо лавки 24, она едва подавила в себе безотчетное побуждение прикрыть рукой половину лица. Она уже чувствовала себя преступницей, которая скрывается от правосудия. Ужасная мысль вгрызлась ей в мозг, точно крыса в головку сыра. А вдруг он вернется с работы пораньше и увидит ее на улице? Вдруг он увидит, как она идет по тротуару, вся растрепанная, непричесанная, в старых джинсах и белых домашних туфлях, с сумкой под мышкой? И он, конечно же, призадумается: а какого черта она разгуливает по улицам, когда ей положено сидеть дома и драить полы на первом этаже? И он ее спросит, какого черта, и велит подойти поближе. Да, он ей велит подойти поближе, а потом он с ней поговорит. Очень серьезно поговорит. Да не будь идиоткой, с чего бы ему возвращаться домой? Он ушел только час назад, это же полный бред. Да, но иногда люди делают вещи, которые можно определить исключительно одним словом — бред. Вот она, например. То, что она сейчас делает, это вообще не укладывается ни в какие рамки. А вдруг у него сработает его пресловутая интуиция? Он же не раз говорил, что когда начинаешь работать в полиции, через какое-то время у тебя развивается нечто вроде шестого чувства — которая предупреждает тебя заранее, что с тобой может случиться какая-то гадость. Как будто что-то внутри свербит. «Шило в заднице» называется, — сказал он однажды. «Не знаю, как еще можно определить. Наверное, это звучит смешно, но если ты спросишь у копа, он уж точно смеяться не будет. И это самое «шило в заднице» мне уже пару раз жизнь спасало. Вот так-то, милая». А вдруг последние минут 20 у него это шило как раз и свербит? Вдруг ему клюкнет, что надо бы съездить домой? Причем домой он поедет именно по этой дороге. Рози уже пожалела, что не повернула налево, как собиралась вначале. И тут ей в голову пришла совсем уж жуткая мысль, причем очень правдоподобная мысль. Не говоря уж о том, что если бы все действительно получилось так, как представилось Рози, это была бы величайшая ирония судьбы. А что, если Норман остановился у банкомата, что в двух кварталах от их полицейского отделения, чтобы снять на обед баксов 10-20, с удивлением обнаружил, что забыл карточку дома и решил по-быстрому съездить за ней?
«Успокойся. Чего ты себя пугаешь? Ничего подобного не случится. Ничего не случится».
Из-за ближайшего поворота на Вестморленд-стрит вырулила машина. Красная машина. И это было то еще совпадение, потому что их собственная машина была именно красной. То есть не их, а его машина. И кредитная карточка тоже была его. И деньги, которые можно снять по кредитке. Так вот, у них была новая красная Сентра. И машина, которая сейчас ехала прямо навстречу Рози, это была как раз Сентра. Не слишком ли много совпадений для одного раза?
«Погоди, ведь это же Хонда!»
Только это была никакая не Хонда. Роза просто выдавала желаемое за действительность. Это была Сентра. Новенькая, ярко-красная Сентра. Его красная Сентра. Ее самый жуткий кошмар воплотился в реальность почти в ту же секунду, как только она об этом подумала. На мгновение ей показалось, что ее почки сейчас взорвутся от боли. Они вдруг переполнились и сделались невероятно тяжелыми, и она испугалась, что не утерпит и обмочится прямо в штаны. Неужели она и вправду решила, что сумеет отделаться от него? Она, наверное, сошла с ума.
«Сейчас уже поздно об этом думать», — прозвучал в голове голос миссис Самарассудительность.
Только теперь он уже не дрожал в истерике. Теперь это был просто голос той части сознания, которая еще не утратила способности связно рассуждать. Холодный, расчетливый голос того существа, которое превыше всего остального ставит стремление выжить.
«Лучше подумай о том, что ты ему скажешь, когда он остановится рядом и спросит, что ты здесь делаешь. И постарайся придумать что-нибудь действительно убедительное. Ты же знаешь, какой он умный и проницательный».
«Цветы», — пробормотала она.
«Я вышла немного пройтись и посмотреть, у кого из соседей уже распустились цветы».
Она стояла теперь на месте, плотно сжимая бедра, чтобы, как говорится, ее не прорвало. Поверит он ей или нет? Оставалось только надеяться, потому что ничего другого в голову не приходило.
«Я собиралась дойти только до угла Сент-Марк-Авеню, а потом сразу вернуться домой и начать мыть...»
Она умолкла на полуслове и ошалело уставилась на машину. «Все-таки Хонда. Причем далеко не новая и вовсе не красная, а скорее морковного цвета, которая медленно проехала мимо». Женщина, сидевшая за рулем, с нескрываемым любопытством взглянула на Рози, и Рози подумала:
«Если бы это был он не купился бы ни на какую историю, пусть даже самую правдоподобную. Он бы все понял по твоему лицу. На нем все написано крупными буквами, да еще и подсвеченными, как неоновая реклама. Ну что, теперь ты вернешься домой? По-моему, самое время выкинуть из головы всю дурь и вернуться домой».
Но она не могла вернуться. Всепоглощающее желание срочно сходить в туалет прошло, но мочевой пузырь оставался таким же тяжелым и перегруженным. Почки по-прежнему дергало от боли, ноги подкашивались, а сердце так бешено колотилось, что ей стало страшно. Ей никогда не подняться обратно на вершину холма, пусть даже подъем был совсем не крутым. Она просто не может, не выдержит.
«Да можешь ты, можешь. А то ты не знаешь. Ты еще и не такое выдерживала в своей распрекрасной семейной жизни. И ничего, жива».
Ладно, может, она и сумеет подняться на холм. Но теперь она думала о другом. Иногда он звонил. Обычно раз 5-6 в месяц, но иногда чаще. Просто «привет, как дела? Купи что-нибудь по дороге. Может, печенье или мороженого? Ну все, пока». Только в этих звонках не было ни внимания, ни заботы. Он просто ее проверял. Вот и все. И если Рози не брала трубку, телефон просто звонил. Автоответчика у них не было. Однажды она спросила, а не купить ли им автоответчик на всякий случай. Он вполне дружелюбно пихнул ее кулаком в бок и сказал, чтобы она слушала и запоминала. «Ты у нас автоответчик». Вот что он ей сказал. А вдруг он позвонит, и никто не ответит?
«Да ничего страшного. Он подумает, что я пошла в магазин пораньше».
Только этот номер не пройдет. Вот в чем дело. Утром полы, магазин после обеда. Так было всегда, и так, по мнению мужа, должно продолжаться и впредь, потому что такой порядок. В доме номер 908 по Вестморленд-стрит не поощрялись никакие внезапные порывы. Если он позвонит... Она снова пошла вперед. Она понимала, что ей надо свернуть с Вестморленд-стрит на ближайшем же перекрестке, хотя очень слабо себе представляла, куда ведет Тремонт-стрит и в ту, и в другую сторону. Впрочем, сейчас это было неважно. Сейчас было важно другое. Как можно скорее убраться подальше от этой дороги, по которой муж всегда возвращался с работы домой, если ехал из города по шоссе Ай-295. Как можно скорее убраться отсюда, чтобы не чувствовать себя яблочком на стрелковой мишени. На Тремонт-стрит она повернула налево и попала в совсем уж тихий квартал городского предместья. Она пошла мимо маленьких и аккуратных домиков, отделенных друг от друга невысокими живыми изгородями или рядами декоративных деревьев. Похоже, в этом квартале особенной популярностью пользовался лох ускалистый. В садике перед одним из домов поливал клумбу мужчина, очень похожий на Вуди Аллена, веснущатый, в очках в роговой оправе и в бесформенной синей шляпе, лихо сдвинутой на затылок. Он на мгновение оторвался от своего занятия и помахал Розе рукой. Похоже, сегодня на всех снизошло добрососедское настроение. Наверное, из-за прекрасной погоды. Но Розе вполне обошлась бы без этих маленьких знаков внимания. Ей даже не надо было напрягаться, чтобы представить, как он потом пойдет по ее следу с терпеливым упорством хорошей ищейки, как он будет расспрашивать всех и каждого, применяя свои хитрые полицейские штучки для стимуляции памяти и размахивая ее фотографией.
«Помаши ему тоже, если не хочешь, чтобы он запомнил тебя как угрюмую недружелюбную тетку. Неприятные впечатления держатся в памяти дольше, поэтому помаши ему и иди себе дальше».
Она помахала ему и пошла себе дальше. Ей опять захотелось в туалет, но она уже поняла, что придется терпеть. В округе не было ничего, что могло бы решить эту маленькую проблему. Только дома, изгороди, зеленые лужайки и ряды декоративных деревьев. Она услышала за спиной шум машины и поняла, что это он. Она в ужасе обернулась, глаза широко распахнулись и потемнели от страха, и увидела ржавый «Шевроле», который полз посередине улицы со скоростью утомленного пешехода. За рулем сидел старик в соломенной шляпе, и вид у него был решительный и перепуганный одновременно. Рози быстро отвернулась, пока старик не заметил, что она тоже вся из себя перепуганная. Она сдвинулась с места, споткнулась, а потом решительно зашагала вперед, слегка склонив голову. Почки опять разболелись. Казалось, что переполненный мочевой пузырь сейчас просто лопнет. Не было никаких сил терпеть. Еще пару минут, и все. Случится непоправимое. И тогда можно будет распрощаться с надеждами уйти незамеченной. Возможно, никто не запомнит бледную брюнетку, которая шла по улице погожим весенним утром. Но бледную брюнетку, которая ходит по улицам с расплывшимся мокрым пятном на джинсах, запомнят все. И забудут не скоро. Так что проблему надо решать. И как можно быстрее. Через два дома впереди, на той же стороне улицы, стоял небольшой одноэтажный домик шоколадного цвета. Все его окна были наглухо задернуты шторами. На крыльце лежали три газеты. Четвертая газета валялась прямо на дорожке у нижней ступеньки крыльца. Рози быстро огляделась, чтобы убедиться, что за ней никто не наблюдает, торопливо прошла через двор и свернула за дом. На заднем дворе было пусто. На ручке двери, закрытой алюминиевой сеткой, висела записка. Рози подошла поближе, ей уже приходилось семенить, сжимая ноги, и прочла отпечатанное сообщение.
«Привет, я Энн Корс. Я представляю местное отделение фирмы Avon. На этот раз не застала вас дома, но обязательно загляну еще раз. Спасибо. Если вас интересует продукция фирмы Avon, позвоните мне по телефону 555-17-31».
Снизу, уже от руки, была проставлена дата. 17 апреля, два дня назад. Рози еще раз огляделась. С одной стороны ее закрывала густая живая изгородь, с другой — плотный ряд декоративных деревьев, все тех же лохов ускалистых. Она быстренько расстегнула ремень и молнию на джинсах и присела в закутке между задним крыльцом и уложенными друг на друга плоскими бензиновыми канистрами. только теперь она сообразила, что ее было прекрасно видно с верхних этажей двух соседних домов. Но теперь уже было поздно об этом тревожиться. И потом, по сравнению с тем облегчением, которое Рози испытывала сейчас, все остальное казалось настолько пустым и мелким. Ну, по крайней мере, на данный момент.
«Ты, похоже, совсем рехнулась?»
«Да, рехнулась. А то она не понимает. Но сейчас, когда ее переполненный мочевой пузырь все-таки освободился от болезненного давления, и горячая струйка растеклась зигзагообразными ручейками по кирпичам в закутке между задним крыльцом и канистрами, все ее существо вдруг переполнилось странной безумной радостью. В это мгновение она поняла, что должен чувствовать человек, который только что перешел мост через реку и оказался в чужой незнакомой стране, и сам поджег мост у себя за спиной. И теперь стоит на берегу, вдыхая воздух полной грудью, и смотрит на то, как превращается в пепел его единственный путь к отступлению.